Братья и сестры, прежде чем приступить к самой фотоинформации, хотелось бы такой вот стишок взять для настройки нашей общей. Первое царство, 7 глава, 12 стих. «И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между Сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав, до сего места помог нам Господь». Из всех этих слов Самуила хотелось бы два слова выделить. Господь прежде и помог. Я бы хотел, друзья, чтобы были снисходительны к моему неразумию. Где-то, может быть, лишний раз сконцентрирую внимание на себе. Где-то я, мы назову местоимения. Но хотелось бы, друзья, чтобы все-таки приоритеты были расставлены правильно. Потому что без Господа мы бы не смогли ничего. Господь помог. Полуостров Ямал и в целом Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области, а значит и в состав нашего Уральского объединения. Столицей этого автономного округа является Салехард. Здесь вот он находится. Это единственный город в мире, который стоит на полярном круге, 66-я параллель. Все, что будет выше, это уже будет за полярным кругом. Господь явил такую милость в 90-м году. Пробуждение началось в городе Надыме. Потом дальше уже пошли округи. Надым приблизительно здесь находится. Дальше пошли поселки, национальные поселки, Нори, Пангады, Кутоп-Юган. Образовалась церковь также в Новом Уренгое, это соседний город. И в 97-м году Господь являет такую милость, посылает на служение на полуостров Ямал непосредственно поселок Сеяха. Здесь он отмечен белой точкой на полуострове. Сам полуостров немноголюдный, но вместе с тем представляет ценность в поле зрения благовестия. Там живут народности севера по названию ненцы. Жизнь этих народностей испокон веков простирается на просторах Ямала и даже до острова Белый. Остров Белый находится в самом верху. С левой стороны трудятся наши братья, соседи соседнего объединения – Воркута и Большеземельская тундра. С правой стороны трудятся братья Центра России, Сибирского объединения. И так вот в едином строю Господь являет такую милость. Сам по себе полуостров Ямал выглядит в летнее время как множество воды. Все это образовывает такую болотистую систему, на которой, в общем-то, хорошо растет ягель, который является единственным кормом для оленя. И, следовательно, здесь хорошо развито оленеводство. Народ здесь разделяется как бы несколькими группами. Одни проживают в тундре, ведут кочевой образ жизни, другие объединяются в поселки. И вот перед нами поселок Сеяха. В 97-м году, 28 сентября, Господь оказал такую милость. Надымская церковь посылает меня и мою семью, и мы на вертолете подлетаем к этому поселку. Сам по себе поселок в летнее время выглядит неприглядно. Дорог почти нету, грязь, слякоть. Средняя температура июля, как я по статистическим данным говорю, плюс 4 градуса. Но это не значит, что постоянно около нуля, есть и 10, и 15, может быть, когда-то и 20 бывает, но это кратковременно, а в основном очень прохладно. И сама обстановка сырая в летнее время. Вот на этом месте субботу прошлую упал, разбился вертолет. Вот я еще этих кадров не видел, но где-то вот в этом месте в радиусе поднялся и не справился с управлением. Снег, вот такая вот пурга снежная была, это был санрейс, он имел более завышенные допуски, но все-таки потерпел авиакатастрофу, о жертвах пока я не располагаю. Для того, чтобы здесь чего-то начинать служение, друзья усмотрели приобрести вагончик. Вот так выглядит этот вагончик. Габариты его 3 метра ширины, 10 длины. Этот вагончик установили на сваи, сваи, которые забуриваются в вечную мерзлоту, и впоследствии делается обвязка, что, в общем-то, достаточно твердо и жестко может стоять. Я, когда подлетал к этому поселку, немножко переживал. Я уже был здесь и знаком, знал, на что, в общем-то, настраиваться нужно. А когда мы подлетали с семьей, думаю, как жена вас примет? То, что рассказывал я, это одно, а как сама она это увидит? Когда мы подошли к этому вагончику, то я еще обратил внимание, что вот эта лестница, которая вот стоит, деревянная, ее кто-то украл, ну, может быть, взял. Вот, ну, думаю, как же теперь будем забираться? Но тут хорошо, вот пенечек такой вот рядом стоял, мы его подвинули, ну и так спокойно туда зашли. А внутри голые стены, одно такое общее пространство, которое впоследствии нужно было облагородить. Понятно, что служение здесь и жизнь одновременно было бы нереально. Куда-то людей надо приглашать. Не все люди отмечены чистоплотностью, и все же Бог дал такую милость, и здесь буквально за несколько месяцев с помощью еще одного брата из Надыма был построен вот такой молитвенный дом. Это служение, богослужение стало проходить здесь регулярно, хотя долго пришлось ждать первых посетителей. Наверное, только месяца через 3 вошли первые души, которые получили мир с Господом. Бог усмотрел такую возможность устроиться на работу в школу-интернат помощником воспитателя. Это дети, которые привезены на вертолете из тундры. Они собираются на всю зиму, и до весны они будут учиться. Не просто было детей так вот сохранить в порядке, чтобы была дисциплина. Но ремешок не возьмешь, дети чужие, а дисциплина с меня требуется. Прихожу на смену в ночную, подписываюсь, 100 детей в моем распоряжении. Как быть? Что делать? А у каждого свое, и у них и язык свой, и они между собой понимают друг друга, а я же совершенно чужой. И Бог дал такую ясность, надо Библию открывать. Стал ли библейские истории разбирать, сопоставлять с жизнью нашей. Для них это было совершенно новое, никогда они этого не видели и не слышали ничего подобного. После становимся на коленки, совершается молитва общая, и все ложатся спать. Комнат много было, и единственным условием, чтобы я смог дойти до следующей комнаты, это должна быть полная тишина. И дети, понимая это, они сохраняли эту тишину. Но, правда, в этой тишине они быстрее усыпали. И когда я приходил уже в 3-ю или 4-ю комнату, смотрю, все спят. Ну и хорошо. И так вот в следующий раз уже начинался с этой комнаты. И вот в конце самом предлагалась литература. Детки брали книжечки, христианские рассказы. Это было, конечно же, с великой осторожностью, чтобы никто не узнал из администрации школы. Но как и любое дело, оно не может оказаться в тайне. Несмотря какая бы жажда у детей ни была, но все-таки узнали и из администрации. Вскоре был объявлен обыск, всю эту литературу изъяли, кто-то из деток успел что-то спрятать, а так в основном все было изъято. Ну а мне пришлось рассчитаться с работы, так как был уже неблагонадежен для дальнейшей воспитательской работы. Ну а церковь тем временем росла и умножалась. Появились первые крещаемые. С правой стороны 5 это ненцы. И всей душой они расположили сердце свое Господу. За это время Господь оказал такую милость, принял святое водное крещение 25 человек. Вскоре дом молитвы был уже непригоден для того, чтобы вместить всех желающих. И тогда принимают такое решение местными усилиями купить еще один вагончик и поставить его с правой стороны. С левой стороны вагончик так и остается стоять, а расстояние между этими двумя вагончиками объединяем одной крышей. И получился, в общем-то, неплохой дом молитвы. Тут вагончик и слева виден, и справа. Так выглядит он сегодня. Дом молитвы для всех народов. Но не для складности названия мы так подобрали место Священного Писания. А многие люди, проходя мимо, говорят, ну, у них немецкая вера, это не наша, она из Германии когда-то. Ну, есть такие люди, понимающие так. А другие проходят и говорят, да какая ж немецкая, когда у них одни немцы в собрании, у них, скорее всего, немецкая вера. Ну, в общем-то, разницы нету, кто бы это ни было, тут не отмечено национальностью, смотря на лица. Это дети Божии, желающие поклониться Ему. Братья иногда проповедуют по-ненецки, потому что есть необходимость, иногда приходят не знающие русского языка, и тогда Слово Божье звучит на родном наречии. Участвует в собрании детская группа, празднует также и праздник жатвы. Иногда, правда, вместо обычных плодов приходится ложить пластмассовые плоды. Но, в общем-то, ничего, радость праздника от этого не уменьшается, и все равно есть за что благодарить Господа. Ну, а когда наступают будни, приходят люди, и часто, приходя, приносят с собой и сложности, переживания, какие-то нужды. Кто-то материальные свои проблемы просит помочь, но кто-то и духовные открывает. Самым большим, чем мы можем действительно явить помощь – это подарить Слово Божие, которое, по сути своей, меняет сердца и может ихнюю жизнь изменить полностью. Мы видим, что этот народ отмечен такой способностью к рукоделию, умеет красиво делать свои одежды. Вот этот орнамент сделан из разного цвета шкур оленя. Все это соединяется не с помощью нитки, как мы привыкли понимать, а с помощью оленьих жил. И, в общем-то, эта одежда более ноская. Служение библиотеки – это одно из первых, которое началось, и по сей день оно не закончилось. И хотя, может быть, проходит другой раз этот часть благовестия, и ни один человек не взял ничего, но это было хорошим свидетельством, что брат Ненец или сестра Ненка стояли и стояли до последнего, зовя ко спасению. А все же где-то и какой-то разговор, какая-то беседа завяжется, и тем не менее это служение, оно не прекращается круглый год на улице. Не было места в магазине, и так братья сменяют друг друга, в любой мороз стоят, но исключение – сильная пурга или дождь. Но когда наступает весна, наступают весенние праздники. Один из таких праздников – это День оленевода. Съезжается много из тундры народа, веселятся, у них там спортивные состязания предусмотрены, и это хороший повод для того, чтобы засвидетельствовать о Господе. Но не все приезжают в поселок из тундровиков, и поэтому остается необходимость ехать к ним. Не всегда, правда, таким большим составом получается, иногда таким вот семейным малым составом, но все же это дело Божье. Я хотел бы отметить одежды. Они не просто так вот взяты, как будто мода у нас там такая. Нет, это просто национальные одежды, которые предусмотрены уже в веках, со всякими хитростями и тонкостями. Здесь вот на руке рукавички имеются, сзади вот такой капюшон. Это мужская одежда малица на мне. Это женская одежда, имеет как бы соединение на пальто. Это удобно для кормящих матерей. Все это припоясывается. На ногах обувь тоже оленя, высокая, из двойных шкур сделано, и с помощью этой одежды можно и целый день быть на морозе. Мы сейчас направляемся в поселок Яптик-Сале. Ровно день необходимо быть в дороге, несмотря на то, что расстояние всего 96 километров. Вот мы прибыли в этот поселок. Видно, как после пурги дома занесены снегом. И даже хозяевам приходится выйти на улицу, чтобы окно открыть для света дневного. Точно так и с дверями приходится выкапывать. Но а дети в этот момент, не теряя возможность, залазят на крышу и скатываются, как с горки. Но это у них такие вот аттракционы там в поселке. Служение проходит в этом же доме, который мы видели. Правда, была одна неудобность. В этом поселке не было уже 3 месяца света. Дизель местный сломался. Пришлось при свечах совершать служение. А в общем-то, это было тоже ко благу. Народ истосковался по общению, телевизор не работает. И многие приходили. Может быть, и не в момент служения, а потом и всю ночь ходили. Но общение продолжалось. Но а те, которые не пожелали прийти, то мы потом пошли к ним. И вот в одну избу зашли, сразу ничего не было видно. Окна заколочены, где-то в глубине там вот керосиновая лампа стоит. Зашли, посмотрели на эту убогость. Смотришь на стены, спрашиваешь, а когда этот дом построили? Говорит, в 42-м году. Смотрю на стены, а по слоям краски можно понять, что 2 или 3 раза всего ремонт здесь был за это время. И вот в такой обстановке растут дети, семьи чаще всего многодетные. И мы прежде всего понимаем, что причина такому образу жизни – это языческий образ воспитания. Это идольское место, на котором совершается жертвоприношение. Чаще всего жертвенным животным является олень. Вот сейчас вот давят его с 2 сторон, после чего он будет уложен на спину, вскрывается живот, садятся вокруг, и начинается так называемое свежевание. Ну, свеженькое кушают. Ну, кому-то почечка, кому-то печеночка, пока теплая. А потом все это и кровью теплой запивается. А что остается, потом уже на жертвенник поливают. Здесь мы видим похоронную процессию. С левой стороны стоит гроб. Гроб сделан искусным образом так, что без единого гвоздя специальные толстые доски, привезенные из поселка, укладывается туда мертвый человек и накладывает его личным имуществом. Ну, одежда, это и орудие труда, и шкуру, чтобы там на том свете было чем заниматься. Ну, и вот так вот оформляют человека в вечность. А с правой стороны, здесь вот мы видим, лежат эти жертвенные животные. Их забивают, как правило, 4 оленя, душат. И тут все их аккуратненько складывают. Это тоже необходимо, якобы для того, чтобы на том свете было на чем ездить. А гробы так и остаются на поверхности. Их никто не закапывает, потому что вечная мерзлота – и довольно-таки проблематично даже хоть чуть-чуть отковырять землю. Здесь вот поселковое кладбище видно, занесенное просто снегом. А с этими животными немножко по-другому дело обстоит. Хотя человек вот так вот в полном обмундировании, сложили их, все их, эти повязочки, все необходимые там вожжи, все это в полном снаряжении лежит, но уже через несколько дней их тут не станет. Звери, волки, лисы, песцы, да и просто тундровые мыши, лемминги растащат их по своим норкам, и от них ничего не останется. Единственное, что здесь достается из этого оленя, это сердце. Якобы для того, чтобы эти задушенные олени не переманивали на тот свет живых оленей. Вот такие вот свои логические выводы они делают. Садятся вокруг, и начинается у них языческая трапеза. Сами кушают и ложат вокруг огня пищу для духов. И после этого еще множество всяких недоразумений, которые на первый взгляд и кажутся вроде и детскими, или совершенно неразумными, но это образ мысли и образ жизни языческой. Вот поселковое кладбище. Здесь помимо того, что наложено в гроб, еще накладывается и вокруг гроба. мебель человека, который умер. Тут мы видим и кровать, и стол, и стул, и даже тазик, где он при жизни ноги свои мыл, и дровишек ему тут наложили, чтоб на том свете было где согреться. И вот так вот люди уходят в вечность. Как-то мы зашли в один дом к одному старичку и стали ему о Господе говорить. А он говорит: да вы знаете, мне бы по-другому все это. Дело в том, что я Христа-то не знаю, а вот хотел бы, чтобы меня похоронили по-русски. Мы спрашиваем: дедушка, а зачем это? А он говорит: ну, дело в том, что по-русски-то закопают, понимаем мы, да, как это делается. А вот, говорит, я сильно боюсь мышей. А он знает, что гроб со временем рассыхается, появляются щелочки, ну и туда уже по-свойски мышки могут проникать. А он потом добавил, говорит: а еще больше я боюсь щекотки. И говорит: я просто не выдержу, если меня они будут там щекотить. Говорим: дедушка, да о чем вы переживаете? Да вам бы попереживать, чтобы в огонь вечный не попасть. А он так смотрит таким наивным взглядом, говорит: а что там, огонь будет? Я говорю: в аду самый настоящий огонь. Он так помолчал, а потом говорит: вот хорошо, хоть там согреюсь, всю жизнь на севере живу. И вот с таким вот расположением люди уходят в вечность, понимая, что там будет лучше. Но, друзья, это расположение, оно возникает с детства. Смотрите, люлечка, ребенок лежит в этой люльке, а рядом на заднем плане лежит идол. Это не просто кукла, и каждый ребенок знает с детства, что нельзя к ней прикасаться без надобности, только молиться ему, можно кормить его, а играться как в куклу нельзя. И вот с таким вот почитанием вырастает поколение за поколением. И становится понятно, почему и средняя продолжительность по статистике этого народа 42 года. Многие вешаются, стреляются, замерзают в пьяном виде на морозе, тонут на воде и друг друга уничтожают, конечно же, не без водки. Но милость Божья к этому народу в том, что все-таки он свой свет предоставил для язычников, свет к просвещению язычников. И слава Богу, что есть эта жажда, многие зовут, приглашают, некоторые слушают, есть и те, которые прогоняют, но все-таки то, что там нету телевизора, нету радио, и общение проходит в другом русле, и вопросы здравые, и как-то и сердце горит, и хочется быть с ними, потому что этот народ жаждет. Хорошо, в основном понимают по-русски. Но есть и те, которые говорят по-ненецки. В этом случае братья и сестры из уверовавших помогают в этом служении. Но не всегда это дается просто. Дело в том, что в ненецком языке нет такого слова, как «прости» или «извини». Нету такого слова, как «благодарю» или «спасибо». Нету такого слова, даже приблизительного, такого, как «любовь». И как вот теперь без таких ключевых христианских слов объяснить весь благую? Это, конечно, уже роль Духа Святого. И поэтому об этом нужно молиться, чтобы Бог дал мудрости и братьям-ненцам, которые уже подвязаются в этом служении, чтобы донести весь благую, не исказив ее. Братья и сестры, уверовавшие, желают принять святое водное крещение. Но последнее некоторое время было как-то нереальным. Дело в том, что столкнулись с такой проблемой. В зимнее время они подходят к поселку со своими стадами, а в летнее время, наоборот, уходят от поселка и вплоть даже на ту сторону полуострова. Это 300 километров. Там Карское море, там соленая водичка, олени это любят, и они туда и уходят. К ним добраться нереально. Вертолета своего нету, а болотистая местность сильно и не поедешь. И вот стал вопрос, как принимать крещение. Братья и сестры пожелали принять крещение зимой. Но, впрочем, это не зима, это 6 мая. На озере выдалбливается вот такой вот бассейн, квадратные, здесь вот ступенечки делаются для удобства сходить или выходить. И уже когда все готово, делается вот такая прорубь, вернее, пробивается отверстие, и вода фонтаном занимает этот приготовленный объем. И после этого уже все готово к самому крещению. Видно, на горизонте чума наших друзей стоят, и крещаемые стоят тоже впереди. Но при крещении важно не только задать вопрос, веришь ли ты, но один немаловажный вопрос, отрекаешься ли ты от этого грешного мира и от язычества. Мы понимаем, что язычество, как одна из разновидностей оккультизма, необходимо от нее отречься. И делать это при своих же соплеменниках, которые приехали из других чумов, и вот так вот стоят в стороне, и по-разному это все взвешивает, иногда непросто. И все же, стоя в стороне, как-то один язычник другому говорит, слушай, наверное, у них действительно вера настоящая. Смотри, они даже в воду идут, не боятся. А другой говорит, да какая настоящая, у них просто костюмы на батарейках. Но, тем не менее, служение прошло, возложение рук после крещения, как обычно, совершается. Это сестра Ненка, такая шапка у них. Сзади висят грузики на этой шапке. Это не украшение. Это действительно грузики, чтобы в момент пурги, вот, они из меди деланы, в момент пурги, чтобы в шею не задувал ветер. Вот, и это вполне нормально выглядит в той местности. После совершается служение хлеба, преломления. Иногда, когда нет гостей, тогда можно совершить это и в чуме. Но все-таки дорога каждая душа, и даже один человек представляет большую ценность. Несмотря на то, что это вроде бы и летнее время, но вода, по сути дела, остается такой же холодной, может быть, на несколько градусов только меняется, потому что снизу пласт льда вечной мерзлоты, он так и остается не растаявшим. Но после крещения начинаются испытания, как и у всех, впрочем. И вот эта семья, которую мы видим, они были лишены наследства. Мать, горя злобою на своих детей, что они оставили идолов, она вынесла решение забрать у них наследство, то есть оленей. А олень в тундре – это все. Это и транспорт, это и пища, это и жилье, это и одежда. И таким образом без оленей делать в тундре нечего. Мы предложили им переехать в поселок, нашли вагончик, брат устроился на работу. Трудно было им, конечно, оставить привычный образ жизни тех оленей, к которым они привыкли с детства. Но все же так вот допустил Господь. А с матерью вскоре произошло несчастье. Как-то она, выходя из своего жилища, и на нее напали стая собак. И они ее растерзали полностью. Это было страшное зрелище, когда на белом майском снегу были видны фрагменты человеческого тела. Но это был суд Божий, который совершался практически сразу. Для многих было это серьезным таким предупреждением, что Бог поругаем не бывает, но что человек посеет, то и пожнет. В тундре остались другие братья и сестры, которые и дальше совершают служение. Так вот, видно, отдыхают ночью. Иногда утро кажется таким далеким, и ночь такой длинной, потому что все-таки температура в чуме все такая же, как и на улице, но только что нет ветра. В чуме никто не топит. Здесь вот видно, внизу даже снег просыпался, потому что вверху отверстие, оно так и остается открытым. Оно является единственным источником света и свежего воздуха. И с нетерпением иногда ждем, когда же проснется хозяйка. И только тогда, когда она проснулась, топится печка. Но печка топится и с тем намерением, чтобы там сразу чай разогревался, потому что нет такой возможности, чтобы только топить печку. Но когда разогревается чай, тогда в чуме становится тепло. Можно снять верхнюю одежду. и даже детям дать возможность подышать свежим воздухом. В летнее время дал Бог такую возможность нам иметь детские лагеря. Я думаю, что брат об этом, может быть, больше поделится, но скажу, что лето, оно условное, без курточки оно не бывает, и когда дождливое, когда сильный ветер, детей тяжело сконцентрировать внимание, но они рады и тому, что имели возможность быть вместе. Бог не дал нам идти путем многодетства, и потому то, что Бог и дает, хотелось бы направить по этому же пути, пути благовестию, чтобы и они могли получить это в наследство. Господь дал такую возможность иметь этот транспорт в прошлом году. Пути стали более длинными, потому что можно достигнуть и крайних чумов, которые далеко стоят, за 100, 200, 500 километров. Можно больше груза взять. Внутри машины стало понятно, что и теплее, можно без верхней одежды перемещаться. Где-то в поездку даже и жену взять, потому что сестры, многие в тундре говорят, ну что вы приезжаете, вы, ну, мы хотели бы с сестрами общаться. Правда, в эту поездку мы планировали на 2 недели, а получилось на 1 месяц и 2 дня. Дело в том, что машина поломалась, и пришлось долго ее ремонтировать, и эта поездка, хорошо было с кем детей оставить. Поездки стали осуществляться на далекое расстояние. Здесь уже лес растет, это в сторону Воркуты, Уральские горы. Пробираться уже сложно, потому что растительность увеличивается. И вот съезжаем на реку. Но на реках другие обстоятельства осложненные ждут. И в них помочь мало кто может. Нужно выбираться, тут никто не ездит. Но, слава Богу, с помощью такой техники смогли достигать дальних окраин. И вот поселок Новый Порт. От нас это 370 километров на юг. Сюда вскоре переехала семья из наших же уверовавших. Вот они стали здесь собираться, сняли квартиру сначала. Вскоре появился и брат, ненец, желающий принять святое водное крещение. И здесь вот на Обской губе, на виду всего поселка, вышли и стали долбить по тому же принципу тот же бассейн. Люди подходят и говорят, а что вы тут решили рыбу ловить? Тут же рыбы нету. Мы говорим, да нет, это не рыбалка, это крещение святое водное. И к назначенному времени пришло очень много народу. Бог дал нам такой приобрести сруб и вагончик. Все это мы сделали по сиехинскому методу, объединили под одной крышей, и на сегодня хороший получился молитвенный дом. Ну а пути наши дальше. Дальше в тундру. Любой снег, он, в общем-то, не преграда, потому что нужно только колеса спускать, накачивать, это все делать вовремя, и так этот вездеход может преодолевать эти равнины. Но не всегда получается так, как говорил Господь. Он посылал подвое. Не всегда удается на 2 машинах. Это братья из Воркуты нам приехали помочь. А чаще всего это все-таки в одиночку. Но есть такой прибор, который облегчает эти трудности. Прибор, который по спутникам определяет место своего нахождения. И дальше он ведет, показывая направление. Но когда начинается пурга, то и этот прибор, хоть и в рабочем состоянии, но мало чем может помочь, потому что вокруг ожидает таких вот непредвиденных пропастей много. В одной из таких ямин прервалась жизнь молодого христианина Александра Бема. Даже днем нужно быть предельно внимательными. И иногда кажется, все-таки транспорт, который Бог создал, вот оленья упряжка, более маневренный, более удобный, практичный. Но мы таким транспортом не располагаем, и поэтому что Бог дает, слава Ему. В ночное время полярный Урал, Уральские горы, хребты окружают, и прибор показывает ехать прямо, а прямо гора. И вот ищем нужное ущелье, и долго искали, никак не могли найти. Кто-то из братьев заметил следы волка. Говорит, слушайте, волк в гору не пойдет, он, скорее всего, ее обойдет. Мы поехали по этим следам и точно попали в то ущелье, которое нужно было. Но даже когда едем по Обской губе, губа – это море. 100 километров в ширину в некоторых местах. И вот перед нами трещина. Трещина метра 3. Не переехать, не переплыть. Мы приняли решение ехать к берегу, но тут наша машина стала садиться в эту водную снежную кашу. Еще немножко мы сядем на мосты, и тогда отсюда не выбраться. Тут абсолютно никто не ездит. Ну, слава Богу, все обошлось, выехали, и даже тогда, когда подъезжаем к берегу, нас ждет ледяные глыбы, торосы. И тут нужно быть осторожно, чтобы не повредить колеса. Ремонт – это всегда проблематичное дело. Особенно тогда, когда нет запчастей. Запчасти можно приобрести только на большой земле, как у нас говорят. А иногда эти запчасти нужно ждать и не одну неделю, пока братья приобретят, потом на самолете передадут, потом вертолетом. А иногда бывает приходит деталь, внешне такая, но не такая. И опять ожидание. И действительно, Божий транспорт, который Бог сам создал, это более уникальное дело. Все механизмы работают исправно, и оленеводы спокон веков преодолевают большие расстояния. Но и нам техника должна быть в исправном положении. Иногда приходится перевозить детей. Тут перевозим семью миссионера, брата Валеру Полякова. 4 детей, жена с 5-м в роддоме находилась тогда. И вот мы везем их к ихнему постоянному проживанию, поселок Кутуб-Юган. Иногда приходится брать вторым помощником и просто сына, если его в школе, правда, отпустят. И тогда этот маршрут может быть и более... Но так вот предусмотрительным. Бывает помощь и незначительная, но она необходима. Мы приехали здесь сестру нашу посетить, член церкви. Муж у нее, правда, неверующий. И пришлось... Тут у нее 6 детей, 2 стоят, 3 в чуме, а еще 3 находятся в школе-интернат. Скоро их привезут на вертолете. С большим желанием они ждут каждого приезда братьев и высматривают, и ждут, не появилась ли точка где-то на горизонте. И когда мы приезжаем, это действительно настоящий праздник. Как-то мы с братьями, преодолевая в Надымском районе лесотундру, мы наткнулись на сталинские лагеря, которые и по сей день еще стоят, можно сказать, в таком почти готовом состоянии. Так ветхо, разрушено все, но и внешне там все понятно, что это за учреждение. В свое время Иосиф Сталин сюда посылал много людей. Немало было и наших братьев и сестер. Это карцер, одиночная камера. Так вот выглядит внешне этот одиночная камера. Все эти люди были присланы на эту большую стройку того времени, строили железную дорогу, которая и по сей день в таких вот развалинах свидетельствует о том, что было в те смутные времена 30-х годов. Мы с братьями заехали в этот лагерь, совершили молитву, понимая то, что могли быть здесь и наши братья и сестры, благодаря которым и, возможно, и совершается сегодня служение до края земли. Это последний кадр служения, которое здесь совершается на острове Белом. Туда мы смогли достигнуть в мае месяце. Благая весть уже достигла самого края. Остров Белый, дальше идет Северный Ледовитый океан. Но и здесь были души, желающие слушать, и мы около 2 дней провели хорошего общения. На этой станции полярной смогли отремонтировать технику нашу и обратно направились в путь. Хотя чаще тут встречаются дикие животные, такие как белый медведь или дикий олень, но все же есть и люди, которые жаждут спасения. Поэтому, друзья дорогие, хотелось бы, чтобы и эта информация, она послужила к тому, правильному восприятию и пониманию, что Господь-то со своей стороны помогает. И Он будет это дело осуществлять, потому что это в плане Его. Но чтобы и мы не остались безучастными, нашими молитвами, нашими переживаниями об этом общем деле, будем совершать это служение вместе. Аминь.